Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире чтение и объяснение Евангелия вторника, 25-й седмицы по Пятидесятнице, протоиереем Александром Шаргуновым. Далее программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин и кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Дома русского зарубежья, автор книги о подводнике Монастыреве Никита Анатольевич Кузнецов. Завершит этот час нашего вещания третья заключительная часть рассказа поэта Людмилы Владиславовны Кононовой о жизни и творчестве поэта-иммигранта Арсения Несмелого.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 68-е зачало, глава 12, стихи с 42 по 48. Господь сказал: «Кто верный и благоразумный домоправитель, которого Господин поставил над слугами своими, раздавать им в свое время меру хлеба. Блажен раб тот, которого господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот скажет в сердце своем: не скоро придет господин мой, и начнет бить слуг и служанок, есть и пить и напиваться, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с неверными. Раб же тот, который знал волю господина своего и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много, а который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше». Господь говорит, что христиане всегда должны быть на страже в ожидании своего Господа. Он дает картину мудрого и неразумного домоправителя. На Востоке домоправитель обладал почти неограниченной властью. Он сам был рабом, но под его властью находились все другие рабы. Мудрый домоправитель верно управлял домом своего господина и его имением. А неблагоразумный раб сделал одну серьезную ошибку. Он думал, что в отсутствие своего господина он может вести себя так, будто его нет. Так свойственно нам разделять свою жизнь на две части. Одна, когда мы находимся в присутствии Божьем, и другая, когда мы живем сами по себе. Между священным и профанным как бы проходит линия разделения. Но рано или поздно мы должны узнать, что такое на самом деле христианство, и что нет такой части жизни, где Бога нет. Что бы мы ни делали, это всегда происходит в присутствии Божьем. Кто верный и благоразумный домоправитель, которого Господин поставил над слугами своими, раздавать им в свое время меру хлеба, говорит Христос. Это относится особенно к служителям церкви, которые являются домоправителями в Доме Божьем. Они поставлены Христом, их власть от Христа, их служение раздавать чадам Божиим и рабам Божиим меру хлеба, Слово Божие, молитву, таинство, в особенности Евхаристию, в свое время, чтобы те не изнемогали от многих скорбей. В этом они должны явить себя верными и благоразумными, верными своему Господу и верными своим посомам, и мудрыми, ибо служители Божии должны отличаться рассудительностью и искусством, всегда различающими истину от лжи, знающими, что вечная жизнь присутствует в каждодневных наших трудах. «Блажен раб, — говорит Господь, — которого Господин его, придя, найдет поступающим так. Тот раб, тот служитель Христов, который не проводит время в праздности, кто занят деланием духовным, богослужением, проповедью, пастырским попечением. Господь говорит о своем благодатном посещении этого раба среди его трудов, о его смертном часе и о своем втором и славном пришествии. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его, говорит Господь. Служители Божии, получившие милость от Господа быть верными, сподобятся еще большей милости в день Господень. И ко всем своим верным рабам обращается Христос. Не бойся, малое стадо, ибо Бог благоволил дать вам царство. Никто не знает ни дня, ни часа, когда придет к нам Господь. Долгое путешествие Господина в этой притче, вся история Церкви от Вознесения Господня до Его второго пришествия. С самого начала Церковь не переставала ждать возвращения Господа, но с течением времени надежды многих ослабли. Сегодня мало кто говорит о Христе, еще меньше о божественной внезапности Его прихода. Да и придет ли Он вообще, говорят иные. Но какое страшное наказание ждет тех, кто окажется предателями и неверными. Неверный раб скажет в сердце своем: «Не скоро придет Господин мой». Нет большего заблуждения, чем думать, что у нас еще много времени. Господь сказал: «Мне надлежит, а значит и нам, делать дела пославшего меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать». О долготерпении Христовом гнусные ругатели говорят, будто медлит Господь, и от этого в уныние приходят слабые духом и воодушевляются враги Церкви. Решив, что Господь запаздывает, неверный раб злоупотребляет своей властью. Слово Божие замечает, что гонители народа Божия могут быть и в самой Церкви. Причем, не радея о деле Христовом, они могут предаваться распущенности. Мало того, что они не исполняют как должно своего служения, они роскошествуют и пьянствуют, и грубо обращаются с теми, кого они должны питать. Бьют, как сказано, своих слуг и служанок. Смерть грешника люта, но особенно для нечестивых служителей Церкви. Она внезапно придет к неверному рабу, в час, который он не думает. Господь по возвращении своим рассечет его, и часть его с неверными положит. Он окажется во тьме кромешной, вне общения верных. Господь говорит, насколько большим будет наказание для тех, кто знал свой долг и не исполнял его. Раб же тот, который знал волю господина своего и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много. А который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше. Кто не знает волю своего господина и делает что-либо достойное наказания, будет бит, потому что ему следовало знать свои обязанности лучше. Но он будет бит мало, его неведение делает его поступок извинительным, частично, но не полностью. А знание долга усугубляет наш грех. В этом случае наказание будет более суровым. Грех вдвойне грех для того, кто лучше знал. Наше поражение вдвойне обличает нас, если у нас были все возможности для победы. Совершение греха, вопреки знанию заповеди, свидетельствует о презрении грешника к воле Божией. Господь призывает всех к верности. Верность — это подлинная вера. Верность — это бодрствование, ибо ничто так не опасно, как ложная безопасность. Верность — это мужество. Верность — это любовь. Только подлинная любовь может все претерпеть и не отчаиваться, что бы ни происходило. Полюбить на самом деле кого-то однажды, значит, только ждать того часа, когда возлюбленный придет. Как открывает нам апокалипсис, свидетельствующий сие говорит: «Я и гряду скоро, аминь! Я и гряди, Господи Иисусе!»
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Между храмом и библиотекой. Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Сегодня мы с вами поговорим об одном из выдающихся офицеров Первой мировой, участники Белого движения, подводники Монастыреве, и об авторе книги, посвященной этому замечательному человеку. Сегодня у нас автор в гостях. Это кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Дома русского зарубежья Никита Анатольевич Кузнецов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, я думаю, будет нормально, если буквально в первых строках мы представим книгу, а уж потом обратимся к самому портретируемому.
Да, в этом году в издательстве «Посев» вышла книга «Капитан Немо российского флота», посвященная Нестору Александровичу Монастыреву, а также его семье. Я являюсь автором-составителем этого издания.
А что такое составитель? Что туда вошло, помимо авторского текста?
Ну, книга, да, она состоит из нескольких частей. Это и мой большой очерк, собственно, о Несторе Александровиче Монастыреве, и мой же очерк о его родном брате Сократе Александровиче, который волею судеб оказался в годы гражданской войны на другой стороне, нежели его брат. А это подборка документов, посвященных еще одному представителю семьи Монастыревых, Вениамину Александровичу. Это и библиография, думаю, что на сегодняшний момент максимально полная всех печатных работ Нестора Александровича Монастырева, а основным автором которой выступила Татьяна Валентиновна Акулова-Конецкая, петербургский библиограф и руководитель фонда морского художественного наследия имени Виктора Викторовича Конецкого. Так что книга такая получилась достаточно многогранная. И, на мой взгляд, она, ну, отражает разные стороны и творческой, и военной биографии ее главного героя Нестора Александровича Монастырева.
Братья и сестры, скажу вам откровенно. Мне эта книга понравилась, она была мне подарена автором. И я имею честь рекомендовать вам эту книгу. Сейчас она продается в магазинах, в сети. В общем, желающие найдут ее без труда. Те, кто интересуется историей российского императорского флота, белого дела, русской эмиграции, все получат, в общем, настоящий подарок на свой стол. Ну, а сейчас к биографии самого Монастырева. Прошу вас, Никита Анатольевич, познакомьте нас с вашим героем.
Ну, биография Нестора Александровича Монастырева выглядит несколько, его путь в российский императорский и затем белый флот выглядит, может быть, несколько нетипично. Он был выходец из московской такой дворянской семьи, хотя и корни из Вологодской губернии. Отец его был присяжный поверенный, в семье было много детей. И в основном они все по разной, ну, сугубо гражданской линии пошли. То есть там были и инженеры, был и врач, родной брат, который начинал в Российской империи, а закончил свою карьеру заслуженным врачом РСФСР. Военную карьеру, по сути, выбрали только два самых младших брата, Нестор и Сократ. А вообще в семье давали многим именно мальчикам необычные имена. Там и Уалент был, в частности. Вот. И изначально Нестор Александрович Монастырев, родившийся в 1887 году, поступил в Московский университет сперва на медицинский факультет, затем на юридический. Но, очевидно, его все это не привлекало, и он поступил юнкером на флот, сдал экзамен, и был произведен, соответственно, в чин мичмана. То есть он не заканчивал морской корпус, как большинство строевых офицеров российского флота.
Это уже где-то в 90-е годы происходило?
Нет.
Уже в начале 20-го
века? Это в начале 20 века. То есть он стал офицером-то накануне Первой мировой войны, Великой войны.
И вот он вступает в войну в мичманском чине.
Да. И сперва он служил на одном из эсминцев Черноморского флота, активно участвовал в боях, но, судя по всему, его привлекало все новое, неизведанное, а именно таким родом оружия были подводные лодки, которые официально, как класс кораблей, появились в 1906 году в составе Российского императорского флота.
И... До этого были, скажем так, порт-артурские самоделки. Их пытались довести до ума, даже испытывали, но официальное включение в состав флота произошло чуть позже, именно 2006 годом.
Да, ну, порт-артурская самоделка — это минный заградитель Налетова, об нем мы еще поговорим, потому что косвенно с этим как раз биография боевая Монастырева связана. Нет, ну, а до этого подводные лодки из соображений секретности назывались миноносцами. И первая подводная лодка боевая «Дельфин», она, собственно, была миноносец номер 123. Именно просто из соображений секретности. Но это мы отвлеклись от темы. Вот, Монастырев заканчивает офицерский класс подводного плавания, получает, соответственно, звание офицера подводного плавания, а это, в общем, их было немного, и это, конечно, была такая, можно сказать, элита флота.
Чин он при этом повышает?
Повышение в чине, оно как бы идет своим чередом и зависит от выслуги, от боевых заслуг, от наград и так далее. Нет-нет, это именно речь идет о профессиональной квалификации. Вот. И главным его кораблем в годы Великой Первой мировой войны стал подводный минный заградитель «Краб», построенный русским инженером Михаилом Налетовым. Как раз он начал в Порт-Артуре действительно свои работы, построил там небольшую подводную лодку, названную «Порт-Артурец», ну, крепость пала, и, соответственно, этот проект реализован не был, но в годы Первой мировой удалось создать ему на Черном море. В Николаеве был построен подводный минный заградитель «Краб». Он стал самым первым в мире кораблем подобного типа. Выполнил он всего 3 похода, но достаточно успешных, связанных с минированием пролива Босфор. Ну,
какие это годы?
Это, соответственно, 15-16 годы.
Монастырев командир этого корабля?
Нет.
Или один из офицеров?
Один из офицеров. Вот, и, конечно, служба на этом корабле была, в общем, непростой, моряки его называли «коробка с сюрпризами», потому что там все время что-то происходило, что-то ломалось, какие-то повреждения приходилось исправлять, но, тем не менее, вот за эти 3 похода было выставлено несколько десятков мин, и это на подводную, на обстановку боевую в Черном море, в общем-то, влияние оказало. И, собственно, Монастырев-то и удостоился своей боевой награды, самой высокой именно за службу на крабе, это Георгиевское оружие.
Ну, надо сказать, что авария на подводном флоте времен Первой мировой – дело не то что частое, а обычное. Это, скорее, норма. То есть, если подводная лодка за несколько месяцев ни разу не претерпела аварии, то это выдуманная подводная лодка. То же самое будет происходить и во время Великой Отечественной войны. Там аварийность будет также чрезвычайно высокой. Ну, скажем так, это не то чтобы особенности Отечественного флота. Это вообще особенности подводного флота первых десятилетий существования.
Ну, в целом, да, можно так.
То есть не только краб в этом смысле был нехорош, а все подводные лодки были охвачены этой самой аварийностью. К сожалению, ну вот людям приходилось рисковать из-за несовершенства конструкции, которая вообще активно модернизировалась, но в то же время технические новшества вступали в противоречие с тем, что на заводах элементарно не успевали качественно сделать вот эти все эти новинки.
Да, именно так. И тем более подводные лодки за короткий период, вот с 906 по 16 год, они прошли, в общем-то, путь от такого корабля, который с трудом мог погружаться, до, в общем-то, серьезного нового рода оружия. Естественно, это не обходилось без трудностей. То есть их можно сравнить только с авиацией, пожалуй.
Ну да, в 1916 году произошли первые успешные торпедные атаки российского императорского флота. Ну, да. Так что, в общем, лиха беда начала, потом все это заработало. Но кем служил Монастырев на крабе?
Он служил минным офицером, старшим офицером, ну, условно говоря, помощником командира, то есть по современной номенклатуре, так сказать, должностей. А в чине мичмана, затем лейтенанта. Потому что последующие чины он получил уже в Белом флоте в годы Гражданской войны.
Ну вот он вступает в 1917 год в лейтенантском чине, на крабе. Его дальнейшая судьба чрезвычайно интересна, потому что у белых, которым присоединится Монастырев подводный флот, был довольно серьезный.
Да, ну, краб в 17-м году находился в ремонте, поэтому Монастырев служил там на других подводных лодках, это и Буревестник, и Скат, принимал участие в боевых походах, и тогда же началась его и литературная деятельность, которая, собственно, его и прославила. Он написал статью, опубликованную в итоге в журнале «Свободный флот», это такое было приложение к морскому сборнику в 1917 году, где он обращал внимание на, в общем, бедственное положение офицеров в связи вот с этими новшествами. Это было еще до Октябрьского переворота, это как бы февральская революция. Ну, пытался протестовать против совершенно, в общем, нелепой роли судовых комитетов, которые вмешивались в дела управления кораблем и в боевую подготовку. Ну, в общем, это такой был крик души. А, и тогда же он предложил в морской сборник большую статью о, собственно, подводном минном заградителе «Краб». Но она тогда еще была признана секретной и не опубликована. Да, но Монастыреву удалось опубликовать эту статью уже в эмиграции, о чем мы скажем чуть позже. И, соответственно, наступает 1917 год, наступает развал флота, начавшийся с февральской так называемой бескровной революции, затем Октябрьский переворот, и, естественно, что Монастырев, как, в общем, патриотически настроенный офицер, его выбор был на стороне белого движения.
Надо сказать, что флот во время всех этих так называемых, очень правильно подчеркнули, бескровных переворотов, на самом деле столичные города кровью умылись, потерял больше, чем кто бы то ни было. Во время февральского переворота на Балтфлоте были массовые акции по уничтожению офицеров, а год спустя на Черноморском флоте, в общем, еще более масштабная кровавая вакханалия. Как было офицеру на это реагировать? Ну, в общем, наверное, Монастырев среагировал абсолютно адекватно.
Да, абсолютно адекватно. И когда, соответственно, в конце 1918 года начал на Черном море создаваться уже белый флот, уже после того, как ушли немцы, пришли союзники, и было создано изначально морское управление добровольческой армии, то Монастырев активно в эту работу включился. Сперва он служил в дивизионе охраны дивизиона подводных лодок Черноморского флота, 4 лодки туда входило, а затем большую часть гражданской войны он командовал подводной лодкой «Утка». Ну, естественно, подводные лодки не вели, так сказать, таких морских боев, что называется, полноценных и подводной войны на Черном море, но те подводные лодки, которые действовали, они выполняли самые разные задачи, вплоть до поддержки десантов, то есть Монастырев на утке там привозил часть вооружения для десанта у Лагая на Кубани, и участвовали в блокаде Одессы, и, в общем, служба была достаточно напряженная, несмотря на то, что этих кораблей было немного. И на утке же Монастырев ушел вот 100 лет назад, как раз в эти дни мы вспоминаем столетие русского исхода из Крыма. Монастырев на утке ушел в Константинополь, а затем в Бизерту, которая, этот североафриканский порт, стал последним пристанищем для русской эскадры. Так стал называться Черноморский флот после эвакуации из Крыма.
Для многих морских офицеров, для многих адмиралов, Бизерта – это фактически черта под их деятельностью, под их карьерой. Монастырев же, напротив, в эмиграции скорее прославился. Его наиболее популярный в среде морских историков и широкой публики период жизни как раз приходится на годы эмиграции.
Да, получилось это именно так. Конечно, разлука с родиной была для него трагедией, как и для большинства русских людей. Но он, что называется, не опускал рук, и в Бизерте в полной мере открылся его литературный, исследовательский и публицистический талант. Монастырев начал издавать журнал «Морской сборник». Казалось бы, речь шла о выживании, потому что французы стремились, естественно, сократить количество личного состава. В общем, денег не было, работы в Тунисе не было. А Монастырев с 21 по 1923 годы издал 26 выпусков морского сборника.
Хочется спросить, на какие гроши?
Да, это отдельная история, но нужно отметить, что морской сборник – это официальный журнал морского ведомства, один из старейших журналов России, который начал выходить в 1848 году и не прерывался. И в Советской России выходит он и сейчас. То есть Монастырев, он издавал, они шли как бы параллельными курсами. И он даже сохранил оформление, то есть обложки, вот эта вот якорная цепь. На какие гроши? Это действительно были гроши, потому что что-то ему первоначально выделял командующий эскадрой адмирал Беренс. Соответственно, что-то ему присылал Владимир Иванович Дмитриев, это удивительный человек, военно-морской атташе, военно-морской агент по современной терминологии, который в Париже, значит, пока Франция не признала большевистское правительство, находился, и те деньги, которые у него были, он им помогал этими деньгами русским морским офицерам, в том числе и Монастыреву. Ну, была какая-то подписка, потому что журнал распространялся аж в 17 странах, хотя тираж-то его был крошечный, от 50 до 100 экземпляров. Да, и при этом Монастырев еще тоже небольшие, но гонорары выплачивал, что для офицеров было подспорьем при отсутствии работы в Тунисе. Но и кроме того, в обмен на морской сборник приходило значительное количество журналов иностранных, и в том числе и советских, и это как бы было такое интеллектуальное подспорье для моряков русской эскадры.
Он сам печатался, очевидно, в морском сборнике. Был он активно действующим автором или только издателем?
Был, нет, он печатал и свои воспоминания, и как раз вот он начал с этой статьи о крабе. Лодка «Краб» как корабль самобытного русского типа. И вот в библиографии, в книге, о которой мы сегодня говорим, «Русский капитан Немо», вышедший в этом году в издательстве «Посев», как раз приводится подробный список всех трудов Монастырева, начиная с его работы, опубликованной в 1917 году, а затем вот и на страницах Безерсинского морского сборника и в других изданиях.
Воспоминания Монастырева. Насколько это ценный исторический источник?
Это очень ценный исторический источник, потому что они написаны достаточно ярко, живо, и в то же время там довольно много подробностей. Причем, что интересно, он издал их сперва на немецком языке в Берлине, уже после завершения эпопеи русской эскадры. Затем они были переведены в 1995 году и вышли уже в России в наше время. А уже потом, благодаря усилиям замечательного человека, подвижника в изучении и сохранении истории российского флота Владимира Викторовича Лабыцина, в Россию в составе коллекции «Общества Родина» американского, одной из крупнейших эмигрантских коллекций, вернулась и рукопись на русском языке, которая была подготовлена к печати Павлом Ивановичем Науменко, еще одним энтузиастом с Урала, который смог обнаружить и сохранить и могилу Монастырева в Тунисе, и издана уже в наши дни на русском языке неоднократно.
Какой период охватывает воспоминания?
Они охватывают период с начала его морской службы с 1912 года и до завершения эпопеи русской эскадры, то есть по 1924 год. То есть 12 таких очень насыщенных лет.
Ну что ж, Монастырев к моменту, когда ему более не удавалось издавать морской сборник, был морским офицером, абсолютно ненужным ни Советской России, ни Франции, в возрасте 35 лет. Но ведь на этом судьба его не прервалась.
Да, отнюдь. Он остался одним из немногих из русских людей, которые остались в Безерте и вообще в Тунисе после расформирования русской эскадры. Но во многом этому способствовало, что супруга его, Людмила Монастырева, она была очень хорошим квалифицированным врачом, служила в морском ведомстве, а затем основала свою клинику в Тунисе, в городе Монастир, а затем в Табарке, где они жили. Вот. А Монастырев нашел себя на таком очень необычном, благородном поприще. Он стал писать книги о русском флоте на иностранных языках и для иностранцев. То есть у него вышло 8 книг, они все изданы были на русском языке, и к очередному юбилею его творческой деятельности «Пражский морской журнал» писала одна из статей, посвященных Монастыреву, называлась «Защитник родного знамени». То есть он действительно был защитником русского знамени и Андреевского флага в глазах иностранцев. Вот яркий тому пример – это его книга «На трех морях», посвященная истории российского флота в Первую мировую войну. То есть она просто открыла страницы, которые не были известны, и на нее ссылаются, в общем-то, до сих пор. Это такой очерк истории действий российского флота в Первую мировую.
То есть, иными словами, это книги не художественные, а, скажем так, популярно-документальные.
Да, абсолютно так. Конечно, у него не было архивных документов, тех, которые остались в Советской России, но, с другой стороны, у него была возможность вести переписку с участниками событий, да и многие документы были вывезены, поэтому его книги, они именно научные и научно-популярные.
Дожил он до Второй мировой?
Да, он дожил до Второй мировой, он скончался в 1957 году. Вот. Ну, активного участия он уже в силу возраста, в общем, как-либо не принимал.
Скончался он там же, в Тунисе?
Да, скончался он в Тунисе. похоронен был, соответственно, в Табарке, и могила его долгое время считалась, что утрачена, пока вот Павел Науменко в 2003 году ее не нашел, просто вычислив, и потом это все подтвердилось документами, сохранившимися в местном муниципалитете. Могила была им восстановлена, они с женой в одной могиле, соответственно, похоронены, но потом в Тунисе произошла очередная революция, все это, в общем, было уничтожено, и уже в наши дни могила вновь восстановлена участниками волонтерской группы «От мысли к делу», об этом тоже рассказывается на страницах книги «Капитан Немо российского флота». И будем надеяться, что все-таки супруги Монастырева, упокоившиеся на тунисской земле, на этот раз уже спокойно, так сказать, обретут свое последнее пристанище.
Братья и сестры, что ж, время нашей передачи подходит к концу. Я хотел бы напомнить вам, что в гостях у нас сегодня был Никита Анатольевич Кузнецов, ведущий научный сотрудник Дома русского зарубежья, кандидат исторических наук, автор книги о подводнике российского императорского впоследствии Белого флота Монастыреве, каковую я вам очень советую найти, приобрести, прочитать. Благодарю вас за внимание. До свидания.
Спасибо, до свидания.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Не будьте мелочны в образе жизни, не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Римлянам, 12 глава, 12 стих. Это первое. Ищите всюду духа, а не буквы. Ныне напрасно стали бы вы искать обителей. Их нет, потому что уставы святых отцов поражены, правила их рассеяны светскими указами. Но вы всегда найдете монахов и в монастырях, и в общежитиях, и в пустынях, и, наконец, в светских домах и светских одеждах городских. Это явление особенно свойственно нашему веку. Ныне не должно удивляться, встречая монаха во фраке, поэтому не должно привязываться к старым формам. Борьба за формы бесплодна, смешна. Вместо того, чтобы побеждать и назидать, она раздражает противников или вызывает их презрение. Форма, как внешность, есть случайность, а случайность проходит. Одна истина пребывает вовеки. Истина освободит вы. Иоанн, глава 8, стих 32. А истина есть Христос. Облекитесь в Христа, и вы явитесь в самой лучшей, в самой древней, и вместе с тем в самой современной одежде. Христос вчера и днесь, той же и вовеки. Евреям, глава 13, стих 8. Епископ Игнатий Брянчанинов.
В эфире программа «Свет русской поэзии». Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Дорогие братья и сестры, Людмила Владиславовна Кононова заканчивает свой рассказ о русском поэте-эмигранте Арсении Несмелове.
В 1937 году он пишет рассказ, который называется «Маршал Свистунов». Подразумевается Блюхер, сразу говорю. у советского маршала умирает мамаша, мамочка верующая, и просит привести батюшку, чтобы поисповедоваться и причаститься. Ну, что делать? Приходится маршалу батюшку призвать. И вот рассказ. Маршал искоса посматривает вправо, где неудобно сидит на пульсирующих подушках тонконосый, жидкобородый старик в кепке и старом дождевике. Старик держит на коленях саквояж. «Да, как же мне пассажира-то моего называть, — думает маршал, — батюшка или просто гражданин?» Чувствуя на себе взгляд маршала, старик поворачивает голову. Чужое лицо, чужие глаза, в них спокойствие. «Тоже воин, — думает маршал. — Мы с ними воюем, а они с нами. И, видать, гордый вроде доктора. Не я, мол, в вас нуждаюсь, а вы во мне. И действительно, не он ведь везет меня, а я его. Стал быть, все-таки мы их не победили. Отошли в сторону, а живут. Вот отец неожиданно находит маршал нужное обращение. Удивительно называются станции по северной дороге. Вратовщина, Мытище, Софрино. А раньше Софрино звалось Талицы. Талицы. Что такие слова значат? А вот слышать их и говорить приятно, почему бы? Священник отвечает, подумав. Нет угодливой поспешности, к которой привык маршал при разговоре с людьми. «Мне это понятно», — говорит священник. «Очень многие русские люди ваши чувства поймут, а вот иностранец, то есть человек другой национальной крови, пожмет лишь, вероятно, плечами. А почему ж так? С нашим давним прошлым связывает нас наш язык. Ведь подумать только. Сотни лет назад жили люди, такие же, как мы с вами, славяне, и для них Мытищи эти, или, скажем, Талицы, звучали понятно, как вот Пушкина, к которому мы приближаемся. Значение слов забылось, но кровь наша, а ведь в ней сохраняются души наших предков, кровь наша радуется, когда мы говорим словами нашей древности. Ведь ничто не умирает совсем, совершенно, даже в материалистическом смысле. Все лишь меняет форму бытия. Ну как же так, отец? Это метафизика. Нет, если позволите. Это как раз физика, физиология. Ну, смерть, даже как биологическое явление, не так уж проста. Когда врач говорит «мертв», в трупе еще много живого, и это живое снова переходит в живое же. Но я-то мое, если меня, например, расстреляют, маршал, будет ведь существовать? Тут уж вера. — отвечает батюшка. — Я скажу, будет. Чтоб гореть в огне вечном, — перхнул маршал снисходительным смешком. Но священник глянул в его иронические глаза серьезно и строго. — Если вас расстреляют? — Нет. Все ваши земные грехи возьмут на себя те, кто вас убьет. Маршала смутила строгая серьезность и уверенность ответа. Не выдержал он и взгляда священника. Отвел глаза, опустил глаза и батюшка. Угадав, что смерть как расстрел, сорвалось языка маршал нечаянно. Но нечаянность эта не случайна. Оба поняли, что слова, легко слетевшие с языка, приблизили беседу к чему-то большому, очень важному, скрываемому. И лучший разговор отвести в сторону или прекратить.
Насколько я помню, Блюхера расстреляли.
Да. Блюхера расстреляли. Вот. Но я говорю, что я думаю, что здесь и размышления самого поэта, самого писателя, потому что убивать приходилось много. Что говорить? В 1941 году выходит последний сборник, по некоторым сведениям, в 42-м. Сборник называется «Белая флотилия». И можно сказать, что это сборник лучших стихов. Вот именно отсюда стихотворение в Нижнеудинске, которое звучало в начале. Сюда включена поэма «Восстание», о восстании юнкеров. И хотелось бы прочесть стихотворение несколько иного такого настроения. «Встреча с однополчанином», оно тоже вошло в этот сборник. По истечении многих-многих лет, ну вот представьте себе, значит, 40-й год, это 50 лет, то есть вот это вот уже после 50, он встречает однополчанина, с которым все это время не виделся, вообще не знал, жив ли он, нет ли. Василий Васильевич Казанцев. «И огненно вспомнились мне усищев протуберанцы, кожанка и цейс на ремне. Ведь это же бесповоротный образ, тот время не тронь. Василий Васильевич, ротный, за мной перебежка, огонь. Василия Васильевича прямо. Вон, видите, стол у окна? Над счетами согнут упрямо, и лысина словно луна. Почтенный бухгалтер бессильно шагнул и мгновенно остыл. Поручик Казанцев, Василий, но где ж твои цейс и усы? Какая-то шутка, насмешка, с ума посходили вы все, Казанцев! Под пулями мешкал со мной на Ирбитском шоссе, нас грозные дни не скосили, забуду ли пули ожог, и вдруг... Шевиотовый синий, наполненный скукой мешок. Грознейший из всех революций, мы дерзко ответили нет, и вдруг этот куцый, кургузый, уже располневший субъект. Года революции где вы? Кому ваш тревожный сигнал? Вам счетный, так это налево. Он тоже меня не узнал. Смешно, постарели и вымрем. В бессилье осенним ногом. Но все же конторская мымра. Сам Ленин был нашим врагом. В 1941 году начинается Отечественная война. Он пишет стихотворение, посвященное России. Называется оно «Рождественский сочельник». «Нынче ветер с востока на запад, и по мерзлой маньчжурской земле начинает поземка царапать и летит, исчезая во мгле. С этим ветром холодным и колким, что в окно начинает стучать, к зауральским серебряным елкам хорошо бы сегодня умчать, над российским простором промчаться, обнимая метельную высь, над какой-нибудь Вяткой или Гжатском, над родною Москвой пронестись и в рождественский вечер послушать трепетание сердца страны, заглянуть в непокорную душу, в роковые ее глубины, как в татарщину в годы глухие, как в те темные годы, когда в дыме битв зачиналась Россия, собирая свои города. Нелюдима она, невидима, в темный бор замыкает кольцо, покрывает великая схима молодое худое лицо. Так и ныне, как прежде когда-то, не осилить Россию беде. И запавшие очи подняты к золотой Вифлеемской звезде. Вот как они любили. Это те, кого 70 лет склоняли, как только было возможно, проклинали, и иначе как золотопогонники и белогвардейская сволочь не называли. Итак, до 43-го года он продолжает трудиться, работать, удивительные стихи. Очень хочется прочесть сейчас просто выдержку из стихотворения, посвященного Достоевскому. В углах души шуршит немало змей. От тонких жал в какую щель забиться? Но Бог сказал: страдай, ищи, сумей, найди меж них орла и голубицу. Дальше я пропускаю и самый конец. Люблю тебя, измученный пророк, ты то горел, то гас, то сердце застил, и все ж ты пел, хотя бы между строк, о нежности, о жалости, о счастье. В 43-м году он еще собирается издавать сборник, закупает бумагу, а потом все бросает. То есть он понимает, что, как-то, видимо, предчувствует, что приближается конец. В то время он еще преподает на литературных курсах русскую и советскую литературу. И когда курсанты спрашивают его, а кто сейчас лучший советский поэт, он говорит: Константин Симонов, Маршак, Маяковский. Да-да, не удивляйтесь, Маяковский действительно великий поэт, хотя меня он не любил. А советская литература – это фикция. Лет через 40-50 ее не будет. А будет русская литература. Или откроются новые тире, старые неизвестные имена. Ну вот пророчество, что и происходит сейчас. Одна из посетительниц курсов, вот его описание дает: стройный, подтянутый, остроумный, с молодыми ясными глазами. Девчонки были в него влюблены. Нечего и говорить, что Арсений Несмелов вот с такой деятельностью своей находился всегда в поле зрения органов безопасности государственной. И вот выдержка из справки НКВД. Арсений Несмелов является автором антисоветских произведений, которые издавал под литературным псевдонимом Дроздов, Дозоров, сотрудничал во всех эмигрантских газетах, журналах, где помещались статьи, рассказы и стихи. Личные приметы. Вот противоположные. Послушайте, да, вот как описывает те, кто его любил. И вот, пожалуйста, справка НКВД. Среднего роста, фигура мешковатая, с небольшим брюшком, волосы русые с проседью. Зачесывает с пробором на правую сторону. Глаза голубые, лицо морщинистое, пользуется очками, проживает в Харбине. Естественно, с точки зрения советской власти, состав преступления в действиях Несмелова действительно был. Вся его жизнь была направлена против советского режима. В 45-м году в Китай входит армия Рокоссовского. И Арсений Иванович понимает, что приговор, вынесенный ему 20 лет назад, скоро будет приведен в исполнение. Иммигранты снова пакуют чемоданы. Он отказывается бежать и решает встретить смерть лицом к лицу. Еще одна справка. В августе 45-го года одна из оперативно-розыскных групп территориальных органов госбезопасности и военной контрразведки СМЕРШ разыскала и арестовала Арсения Несмелова. После первого допроса он был направлен в фильтровочно-пересыльный лагерь в Градеково. Ему 56 лет. Он знает, что его придут арестовывать. Он надевает мундир, пишет записку, достает боевое оружие, наливает рюмку водки, ставит поверх записки и садится ждать. Когда приходит конвой с офицером советским, он встает, вручает ему записку со словами: советскому офицеру от русского офицера, и выпивает вот эту рюмку водки. В записке следующее: «Прошу расстрелять меня на рассвете». Советский офицер отвечает: «Расстрелять на рассвете не обещаем, но о вашем желании доложу непременно». Его переправляют, ну вот как уже было выше сказано, в пересыльную тюрьму, где он содержится без предъявления обвинения в камере, битком набитой людьми, несколько месяцев. Здесь, на полу, да, там не было нар в этой камере, на полу этой камеры его жизнь и обрывается. За год до этого он пишет пророческое стихотворение, то есть в 44-м году. Стихотворение называется «Моим судьям». Часто снится. Я в обширной зале, слыша поступь тяжкую свою. Я пройду, куда мне указали, сяду на позорную скамью. Сяду, встану, много раз поднимут господа в мундирах за столом. Все они с меня покровы снимут. Буду я стоять в стыде нагом. Сколько раз они меня заставят жизнь мою трясти, перетряхать. И уйдут, и одного оставят, а потом, как червяка, раздавят, тысячепудовым расстрелять. Заторопит конвоир, не мешкай, кто-нибудь вдогонку крикнет: «Гад!» С никому не нужной усмешкой подниму свой непокорный взгляд. К надписям предшественников имя я добавлю скорбное свое. Сладостное, Боже, помяни мя, выскобли тупое острие. Все земное от жену отставлю, стану сердцем сумрачно суров, и, как зверь, почувствовавший травлю, вздрогну на залязгавший засов. И без жалоб, судорог, молений, не взглянув на злые ваши лбы, я умру, прошедшие все ступени, все обвалы наших поражений, но не убежавший от борьбы. До нас дошли свидетельства его сокамерника. Было это в зловещие дни сентября 45-го в Городекове, где мы были в одной с ним камере. Внешний вид у всех нас был трагикомической, в том числе и у Арсения Ивановича. Но моральное состояние нечего описывать. Помню, как он всех нас развлекал, особенно перед сном, своими богатыми воспоминаниями, юмором, анекдотами. Иногда приходилось слышать и смех, и видеть оживление, хотя в некотором роде это походило на пир во время чумы. Ну вот, там был приступ, долго мучился, долго они стучали, звали на помощь, помощи ему не оказали. Вот после этой долгой-долгой агонии, в конце концов, он затих. Они много стучали в дверь, кричали из камеры, но все напрасно. И только когда он умер, караул забил тревогу и чуть не обвинил нас же. Что же вы молчали? Из рассказа, написанного за месяц до ареста. Всякий ищет свое. Собака кость с остатками мяса. Мать удачи для сына, сын славы. А чего же ищу я? Ничего. Я люблю только точно писать жизнь, как пишет ее художник-реалист. Я хотел бы, чтобы мой потомок, удаленный от меня бесконечно, прочитав написанное мною, подумал: а ведь он дышал и чувствовал совсем так, как дышу и чувствую я. Мы одно. И подумал бы обо мне, как о друге, как о брате. Те, кто были гонимы, те, кто были изгнанниками, несмотря ни на что, в большинстве своем не озлобились и до последних дней сохранили в душе любовь к России и сыновнюю верность к великой родине. Таким, конечно же, был и один из крупнейших поэтов русской эмиграции, коренной москвич, дворянин, выпускник Нижегородского, Аракчеевского военного училища, поручик, гренадер, ветеран окопной войны, как говорил он сам о себе, поэт Арсений Несмелов, Арсений Митропольский. Хотелось бы, чтобы прозвучала вот настоящая баллада. Она такая же пространственная, вот как и полагается быть балладе, вот этой форме настоящей. Старые погоны, сохранились у меня погоны, только по две звездочки на них, и всего один просвет червленый на моих погонах золотых. И печально память мне лепечет, лишь на них я невзначай взгляну. Их носили молодые плечи, защищавшие свою страну. Засыпали их землей гранаты, поливали частые дожди. В перебежках видели солдаты золотой галун их впереди. И ура взрывалась иступленно, и в руке подрагивал наган. Эти почерневшие погоны опрокидывали врага. Довелось им видеть небо Польши, под старинным Ярославом быть. Почему ж не удалось им больше звездочек серебряных добыть? Эх, весна 17-го года, гул июля, октября картечь, посрывала красная свобода все погоны с офицерских плеч. С ярым воем золотопогонник за мальчишкой погналась беда, била в битве, догнала в погоне нас пятиконечная звезда. Уж по телу резались погоны, забивались звездочки в плечо. Разве пленных офицеров стоны в нашем сердце не звучат еще? Чести знак, возложенный на плечи, я пронес сквозь грозную борьбу. Но с врагом не избегая встречи, я не сам избрал свою судьбу. Жизнью правят мощные законы, место в битве указует рог. Я люблю вас, старые погоны, я в изгнанье крепко вас берег. Говорят, опять погоны в силе, доблести испытанный рычаг, ну а те, что прежде их носили на своих изрубленных плечах, что поделать? Тех давно убили, не отпели, не похоронили. Память длит рассказ неугомонно, полна память, день давно погас. Эти потемневшие погоны все-таки оправдывают нас.
Вы слушали программу «Свет русской поэзии».
программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.